У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Продолжаем обсуждать экономические итоги недели. Телефон на прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Предыдущие полчаса высока была активность наших слушателей. Много было вопросов. Есть еще прямая трансляция. Ведется прямая трансляция в телеграм-канале «Радио Спутник» и в приложении «Радио Спутник». На связи с нами генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья. Здравствуйте всем.
Как мы помним, 28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку более чем в два раза, до 20%. Прошло полгода, даже больше, и постепенно снижая ее, раз за разом дошли мы до 7,5%. Собственно говоря, Эльвира Набиуллина говорит, что, возможно, цикл снижения ключевой ставки подошел к концу, или подходит к концу, возможно, уже больше и не будет никакого снижения. Но давайте попробуем все-таки обрисовать вот этот этап и каким образом на экономику подействовало это снижение с 20 до 7,5%, соответствующее удешевление кредитов и некоторые другие меры Центробанка.
Смотрите, сказать однозначно, как на экономику подействовало вот именно это, довольно сложно, поскольку на экономику одновременно действуют самые разные факторы.
Разнонаправленные, что называется?
И разнонаправленные, да. И главные из них – это вовсе не ставка. Конечно, главные – это санкции, контрсанкции и все, вот, что с этим связано. Вот. Тем не менее, если в нормальной ситуации ставка оказывала достаточно быстрое и достаточно серьезное влияние на кредитно-денежную политику, на политику банков, на кредитование и потребительского сектора, и промышленности, то сейчас это влияние очень сильно замедлено. То есть вот Центробанк сейчас ставку меняет, а результаты этого мы ощутим, экономика ощутит, не скоро. Тем не менее, смотрите, вообще сложилась парадоксальная ситуация. Вы знаете, сколько сейчас, какой сейчас уровень инфляции у нас?
Последние цифры были, которые мне попадались на глаза и привлекли внимание, 16 или 17% в годовом выражении. Ниже.
В годовом выражении ниже, сейчас около 14.
14.
А текущая инфляция, ее же замеряют еженедельно. Угу. Так вот, за прошедшую неделю, знаете, какая была инфляция?
Минус 1%?
Нет.
Дефляция уже началась или что?
Дефляция началась еще в конце мая. То есть всю вторую половину мая, все лето и всю первую половину сентября, то есть 4 месяца, у нас инфляция ниже нуля. Даже не ноль, а ниже нуля. Сейчас она стала чуть-чуть повышаться, но все еще остается ниже нуля. А ставку Центральный банк снизил с 8% до 7,5%. И все на самом деле задают один и тот же вопрос. Как же так? Инфляция у нас ниже нуля, а ставка аж целых 7,5%.
Почему бы не сделать 2 или 3%, как в США, наверное, некоторые
совершенно
спрашивают.
Да.
И почему же?
Проблема в том, что в начале года у нас была инфляция достаточно низкая, потом она подскочила на новостях о санкциях, и потом, Центробанк поднял ставку, и инфляция начала снижаться. Снизилась она достаточно быстро с конца февраля или с начала марта до середины мая, упала до нуля, и сейчас 4 месяца она находится там. Но сейчас она начинает расти. На следующий год, на 23-й, Центральный банк ожидает, что инфляция в годовом выражении в 23-м году составит от 5 до 7%. Это значит, в 24-м она уже вернется к целевому значению 4%. Это значит, что в начале 23-го года инфляция будет 7 или даже выше процентов. Да. А к концу она снизится где-то уже практически к 4. То есть тогда по году она будет примерно между 7 и 5. Угу. А если в начале 23-го она будет, ну, грубо говоря, 7%, то значит и в конце 22-го она будет примерно процентов 8%. То есть сейчас мы ожидаем, что с нуля инфляция до конца года вырастет до уровня, ну, примерно 8%, чтобы в начале 23-го она уже падала до 7%.
То есть, я так понимаю, по итогам года будет процентов 12 суммарно, да, если взять скачок, снижение, 0, 13. Там, ну, 13. Я примерно, да, так посчитал.
Да, это среднегодовая инфляция, 13. А вот в моменте, там, в декабре, да, она будет процентов 8. Это значит, что сейчас она будет достаточно быстро расти. Но это все прогнозы.
Это прогнозы.
И значит, да, и значит, Центральному банку нужно с одной стороны снижать ставку, чтобы удешевлять деньги для экономики. А с другой стороны, нельзя снижать ее слишком быстро, чтобы ставка не оказалась ниже уровня инфляции. То есть вот нужно пройти по тонкому льду, что называется. Да? То есть если инфляцию мы ожидаем процентов 8, то, а ставка уже сейчас 7,5, да, то ставку особо снижать некуда. И это значит, что цикл, мы переходим к следующему высказыванию Эльвиры Набиуллиной, это значит, что цикл снижения ставки подходит к концу.
К завершению, да.
Да.
Вот, значит, Денис Григорьевич, вы знаете, извините, на простом, самом примитивном уровне попробуйте вот объяснить нашим слушателям, чтобы вот уж совсем их не запутать. Вот если, условно говоря, Центробанк устанавливает ключевую ставку на уровне, допустим, 3%, да, совершенно революционно, неожиданно, ни для кого. Соответственно, кредиты становятся дешевыми, экономика наполняется деньгами самыми разными и оживает. Да? Но это вот одна группа экономистов именно так говорит. А другая считает, что как раз это разгоняет инфляцию. Когда слишком много денег, это плохо для ценообразования, да? И на самом деле, правда, где-то посередине, потому что есть же страны, где низкая ключевая ставка и невысокая инфляция, и экономика как раз очень и очень эффективна.
Ой, все значительно сложнее.
Ой, да, я хотелось простоты, а все еще сложнее, да?
Не-не, я вам сейчас по-простому объясню, почему все сложнее. Вся проблема в том, куда попадают эти дополнительные деньги. Они могут попадать прямо в потребление, то есть, грубо говоря, в кошельки граждан, а граждане немедленно идут в магазин и что-то на эти деньги покупают. И тогда эти деньги разгоняют инфляцию. А могут они попадать тоже в кошельки граждан, но граждане их не тратят, а сберегают. То есть либо кладут в банк, либо несут их на фондовый рынок, либо даже покупают недвижимость.
Либо приподнимают матрас.
Либо приподнимают матрас, да. То есть не тратят. И тогда эти деньги инфляцию не разгоняют. Так вот, проблема нашей экономики в том, что гражданам, кроме как под матрас, особо некуда их нести. В развитых экономиках развитый фондовый рынок.
Ну да, каждый второй инвестор, а то и каждый первый.
Да, соответственно, там, когда вбрасывают деньги вот эти вот в экономику, они немедленно оказываются на фондовом рынке.
Все, понятно, с этим понятно. Давайте дальше. Еще одно заявление Эльвиры Набиуллиной, вот с чем связано. Она говорит о том, что поменять иностранную валюту, ну вот в этих обменниках или там каким-то другим способом, можно будет всегда. И при этом она сказала, что доллары и евро стали токсичными для многих держателей этих валют. Ну, во-первых, точно ли всегда будут обменники работать, да? Вот я в прошлом получасе вспоминал фразу «никогда не говори всегда» или «никогда». Вот. И что касается токсичности, действительно для людей токсичны доллары и евро, или те, кто их имеет и держит где-то, они пока просто притаились, что называется, не считают токсичными?
Ну, давайте начнем с обменников. Эльвира Набиуллина сказала, что валюту будут всегда менять на рубли.
Ну да.
Это ничему не противоречит. Она же не говорила о том, что рубли
на валюту
меняют,
ну, да,
на валюту.
Да, да, да.
Вот. То есть вашу валюту всегда обменяют на рубли, неизвестно по какому курсу.
Булгаков вспоминается, да? Помните, граждане, сдавайте валюту. Да. Но там, правда, сдавайте, да, а здесь меняйте валюту.
Угу. Да. Нет, ну, на самом деле и у нас сдавайте. Сейчас объясню, почему. Собственно, мы переходим ко второй части вопроса насчет токсичности. Значит, проблема в токсичности валюты стоит остро только для безналичной валюты. Наличная валюта, она у вас есть, она никуда не денется. Ну, как бы, если вам хочется в ней держать деньги, и вы надеетесь, что курс валюты сильно изменится, и вы на этом что-то выиграете, или наоборот, там, не потеряете на инфляции, то, собственно, эти самые денежные знаки, вот физические бумажки, они никуда не денутся. С безналичной валютой проблемы. Почему она становится токсичной? Она лежит на вашем счете. Но физически...
Только в рублях ее можно получить, правильно?
Ну, во-первых,
ее можно получить только не по очень выгодному курсу, насколько я понимаю.
Во-первых, да. То есть банкам разрешили вот в сентябре уже менять ее не по курсу Центрального банка, как было раньше, а по своему собственному курсу, который они сами устанавливают. Гражданам это невыгодно. Но проблема даже не в этом. Когда вы кладете валюту на свой счет в российском банке, то она реально лежит не там. Она реально лежит на корреспондентском счете этого российского банка, который находится в иностранном банке. И этот иностранный банк в любой момент...
Просто заблокировать может, да?
Может заблокировать, да, этот корреспондентский счет. Не ваш счет, а счет этого банка, где лежит ваша валюта. И вы останетесь, в общем, как бы на бабах. И российские банки в этом не заинтересованы, потому что они понимают, что вы-то придете к ним требовать свои деньги. И Центральный банк в этом не заинтересован. Поэтому Центральный банк разрешил коммерческим банкам вводить комиссии. Банки хотели отрицательную ставку по вкладам в валюте, да, но Центральный банк не разрешил, но разрешил им вводить комиссии за открытие и введение валютного счета. И, соответственно, держать деньги на этом валютном счете гражданам становится и опасно, и невыгодно. И в этом, собственно, и заключается токсичность валюты.
Все понятно. То есть это не... Да, а наличная валюта, она, в общем, остается все-таки валютой, несмотря
на
что.
Да, а наличную у вас никто не отнимет, ну, до тех пор, пока не случится булгаковщина.
Ну да, ну и да, это как раз насчет закрытия обменников. Ну ладно, будем верить Эльвире Набиуллиной, что всегда можно будет поменять доллары и евро на рубли. Теперь еще одно заявление госпожи Набиуллиной. Вот она что говорит, что с апреля на следующего год 2023 будет начнется, стартует тестирование цифрового рубля, как она выразилась, в реальных условиях. Ну, давайте тоже попробуем так довольно просто объяснить, что же это такое, что за зверь такой, в кавычках, цифровой рубль, и каким образом он будет тестироваться именно в реальных условиях, как он будет потом работать.
Значит, на самом деле он уже тестируется, и она об этом сказала, в банковском секторе. Но к этому тестированию еще не допущены граждане и компании. Тестируется он уже начиная с начала 2022 года, если мне память не изменяет. Значит, когда граждан допустят с апреля 2023, это означает, что каждый гражданин сможет открыть счет не просто в коммерческом банке, а прямо в Центральном банке. И с этого счета он сможет совершать платежи и переводы напрямую там, другому гражданину или компании, минуя банки коммерческие. На этом гражданин сможет сэкономить вот, на оплате этих транзакций. Вообще вся политика Центрального банка в области платежей заключается в том, чтобы гражданину и компаниям предоставить максимально широкий спектр разных инструментов, создать между ними конкуренцию и таким образом удешевить пользование всеми этими платежами. Потому что у Центрального банка, посмотрите, сейчас он начал с национальной системы платежных карт, для нас это называется карта МИР. Потом он сделал систему быстрых платежей, СБП. Потом он сделал СБПэй, да, и все они конкурируют друг с другом, а когда у нас были Visa и MasterCard, то они конкурировали еще и с ними. Таким образом, вот создавая эту конкуренцию, Центральный банк снижает стоимость каждого отдельного платежа для нас с вами. Ну и введением цифрового рубля он как бы еще он упрощает, ускоряет и удешевляет расчеты.
Ясно. Давайте теперь о кредитах, точнее, о кредитных каникулах. Вот депутаты внесли законопроект в Госдуму о том, чтобы людям, которые оказались, ну, в непростой ситуации в жизни, там, допустим, доходы снизились или еще что-то произошло, вот им на полгода отсрочить платежи по кредиту. Ну, некие подобные меры были в связи с пандемией введены в свое время, ну, и для бизнеса в том числе. Все, что касается санкций, тоже пыталось, так сказать, были попытки, и они есть, государством как-то купировать или микшировать эту проблему. На ваш взгляд, вот насколько эта мера будет эффективной для людей? И самое-то главное, ведь банки же выдают кредиты, да? А если эти люди, которые действительно оказались в трудной ситуации, не смогут через полгода там вернуться к нормальной ситуации, платить-то за них банки должны или государство как-то обеспечит эти риски?
Ну, давайте начнем с конца тогда. Mm-hmm. Банки за них ничего платить не должны. Если через полгода люди не смогут вернуться к нормальному обслуживанию кредита, то начнется процедура взыскания, возможно, банкротства гражданина. Ну, то есть для банков в этом смысле ничего не изменится, просто перенесется во времени. А для граждан эта отсрочка дает возможность привести в порядок там свои финансы, найти новую работу и так
далее. Но долг при этом копится, да? Давайте обратим внимание, что это просто каникулы, да? То есть долг копится.
Это просто каникулы.
Все равно все придется отдавать сполна.
И проценты на него начисляются. Угу. Вот, просто уплата их переносится вот на эти полгода или, может быть, меньше, если гражданин там раньше найдет работу и сможет вернуться к обслуживанию долга. Значит, это не новая мера на самом деле. Это фактически продление тех каникул, которые были введены в начале марта и заканчивают свое действие в сентябре. То есть фактически это продление, там немножко условия только меняются, по-моему, по размеру кредитов.
Ну, это санкционные, да, вот эти каникулы? Ну, так их назовем,
да,
условно.
Ну, да, сначала были пандемийные, а потом санкционные. Mm-hmm. Так вот, это, собственно говоря, продление этих самых санкционных каникул. Вот, что абсолютно логично, потому что все же ожидали, что вот все эти западные компании, которые уходили из России, уходили, там кто-то уходил, кто-то возвращался, что люди, которые работали в них, потеряют работу прям сразу, вот, останутся без доходов, а все они там более или менее закредитованы, и вот как бы у них начнутся проблемы. Оказалось, что весь этот процесс очень сильно растянут. Кто-то уходил и не ушел, кто-то уходил и продал там российским новым владельцам свои компании и активы, да? Вот, а кто-то все-таки сказал, что нет, мы там уйдем. И вот граждане, которые работали вот в этих компаниях, они, собственно говоря, потеряют работу где-то вот в течение этого самого полугода, начиная с сентября. И насколько я понимаю, вот это продление каникул рассчитано именно на них, ну или на людей, которые работают в компаниях, которые являются поставщиками вот этих вот компаний, которые там уходят или прекращают работу, и у них они могут не работу потерять, там же главное условие – это снижение дохода на 30%. То есть если у вас не совсем пропал доход, а, допустим, снизился на 30% по сравнению с 2021 годом, то тогда вы подпадаете под действие этих каникул и можете обратиться в свой банк, если у вас там есть кредит.
У меня еще вопрос в дополнение. Вот что касается закредитованности населения на данный момент. Помню, мы обсуждали в прошлом году эти цифры, там шла речь о десятках триллионов, ну вообще рублей, на которые кредиты взяли люди. Вот сейчас она растет, снижается на том же уровне. Вот как сейчас население стало к кредиту относиться? С большим доверием или, наоборот, старается избегать?
Ну, смотрите, тут дело даже не в доверии или не в избегании, а прежде всего в той самой ставке, о которой мы говорили в самой первой теме. Когда Центробанк резко поднял ставку до 20, кредитование просто умерло. Ну, по такой ставке никто не готов был ни брать кредит, ни давать. Потом оно начало чуть-чуть трепыхаться где-то на стыке весны и лета. И уже в августе выдачи потребительских и ипотечных кредитов по объему вернулись к значениям февраля. То есть люди опять стали кредитоваться, Центробанк снизил ставку, стоимость кредита вслед за ставкой снизилась. Вот, и люди уже как бы считают, что это, ну, доступные условия. Банки опять начали применять свои скоринговые системы, то есть они уже понимают, кто хороший заемщик, а кто плохой, кому можно давать деньги, кому нельзя. Вот. И, соответственно, в августе граждане не вернулись к... стали опять брать кредиты, а банки опять стали им давать. 1,1 триллиона рублей кредитов была выдана в августе. И ожидается, что в сентябре, так сказать, эта сумма еще больше увеличится.
Понятно. А теперь, если говорить о Госдуме, там еще одна инициатива в законопроект внесена о том, чтобы отменить НДФЛ для семей с двумя детьми или более, когда вот такая семья продает земельный участок и постройки, которые на нем стоят. Ну, можно это считать мерой поддержки семьи? Я не знаю, или для чего это инициатива?
Честно говоря, я не очень хорошо знаком с этой тематикой. Я посмотрел материалы. Насколько я понял, речь идет о том, что вот у семьи с двумя и более детьми есть земельный участок и какие-то хозяйственные постройки.
Ну, как обычно,
есть,
да. Причем идет ли, на нем... идет ли речь о доме, я вот никак не понял.
Нет.
Это вот именно хозяйство.
Именно там нет дома. То есть это просто земля и, может быть, какой-то сарай на ней. Видимо, это земля, которую семьи там получили или купили, и у них нет денег для того, чтобы построить дом. И речь идет о том, что вообще говоря, когда вы продаете землю, вообще недвижимость, которая в вашей собственности находилась больше 5 лет, то вы не платите налог. Речь, видимо, идет о недвижимости, о земле.
Ну, там, которая... 2 года назад купили, да, и ничего не смогли сделать.
Меньше 5 лет, и если вы ее продаете, то вы должны заплатить вот этот самый налог. Вот, и вас от вот эти семьи с детьми от этого налога освобождают, но... Я так понял, что только в том случае, если деньги, которые они получают от продажи вот этой земли, они в том же, в течение того же года...
На жилье или на землю, я так понимаю, да? Не просто их истратят, на эти же цели.
Да, а именно на жилье.
Ну что ж, да, ну скажите, пожалуйста, это мера поддержки семьи? Потому что у нас еще одна тема впереди такая интересная.
Ну, это мера поддержки семьи, но я бы не сказал, что эта мера прямо вот всех спасет. Она поможет улучшить жилищные условия. Она такая очень целевая. То есть эти деньги вы не сможете просто потратить, да, а вы должны будете их потратить именно на улучшение жилищных условий.
Ну, слушайте, в любом случае здорово, когда что-то отменяют, какой-то налог, да, а не вводят новый. Ну и, наконец, да, 130 миллиардов в 2022 году поступит в бюджет после повышения ставки НДФЛ до 15% для тех, кто получает свыше 5 миллионов рублей. В следующем году, возможно, это будет 144 миллиарда. Ну и пока эта ставка подниматься не будет. Нет таких планов. На ваш взгляд, мера эффективная, оправданная была? Сумма приличная?
Ну, смотрите, мера эффективная, поскольку эта сумма растет. В прошлом году она составляла 84, что ли, миллиарда. В этом году ожидается 130, в следующем 144. Значит, насколько это большие деньги? Сейчас объясню. Значит, общий сбор налога на НДФЛ, налога на доходы физических лиц, который включает в себя и налог на зарплату, и налог на дивиденды, и налог там на какие-то другие доходы, в течение года в консолидированный бюджет, то есть в федеральный и в региональный бюджет, они делятся там. Вот общий сбор в этом году составит примерно 5 триллионов рублей. А вот эта вот добавочка за счет увеличения для размера налога с
13%. Давайте предложим, Денис Григорьевич, спасибо большое. Время, к сожалению, закончилось. Мы предлагаем взять калькулятор нашим слушателям и посчитать, какой процент добавился. Да, 2,5%. Ну, тоже неплохо. Спасибо большое. Генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша.